вы говорите мили. Положить на мили с прибор.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 15 сентября, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. И мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Прямой эфир вы пишете нам через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». В этом часе есть прямой эфир, есть возможность дозвониться в прямой эфир. Но в этом часе традиционно звонки у нас во второй части программы. Значит, мы следим за новостями, поэтому первым делом давайте посмотрим, что у нас на ленте информационных агентств. Посольство Российской Федерации утверждает, что Лондон не смог доказать факт нарушения Российской Федерации воздушного пространства Польши. Еще это с ленты агентства РИА Новости. С ленты ТАСС тут тоже со ссылкой на наших дипломатов МИД Британии не смог предоставить доказательства запуска военными РФ БПЛА в Польшу. Это срочное сообщение, которое в эти минуты приходят. Что еще у нас здесь про Дюплантиса? Опять пишут. Напомню, у нас сегодня новый мировой рекорд в прыжках в шестом. Арман Дюплантис довольно молодой спортсмен. Ему 25 лет, но он уже 14-й мировой рекорд обновляет. Ну, во всяком случае, если верить информационным агентствам, он двукратный уже олимпийский чемпион. Уже неоднократно обновлял мировой рекорд в прыжках в шестом. Например, олимпийский рекорд тоже у Дюплантиса уже на 6.25. А вот теперь мировой рекорд у него на уровне 6.30. В прошлый раз он в Будапеште 12 августа 6.29 взял, а вот теперь 6.30. Об этом довольно много пишут на лентах информационных агентств тоже. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, россияне рассказали в ЦИОМ, что стали жить богаче. Такие заголовки появились. Согласно исследованию, в котором опросили 1600 человек, люди в возрасте старше 18 лет, за 20 лет доля граждан Российской Федерации, которым на жизнь хватает денег, выросла с 1/5 до половины опрошенных. 20 лет назад был существенный перекос, говорят в ЦИОМ, в сторону малообеспеченных групп. Теперь структура общества более сбалансирована. Напомню, 20 лет назад был 2005 год. Это тоже важно. Это не лихие 90-е, не начало 90-х, не 80-х. 2005 год мы сравниваем. Это вот к тому важно помнить, что у нас голосование-то в телеграм-канале тоже идет. Мы его уже запустили для того, чтобы попытаться предугадать результаты и выяснить, а что в аудитории радиостанции «Говорит Москва». Мы спрашиваем, как вы охарактеризуете изменение собственного благосостояния за последние 20 лет? Улучшилось? Ухудшилось? Не изменилось? И вариант «не могу сравнить». Ну, есть люди, которые... А как вот можно сравнить? Во-первых, то, что есть сейчас, а то, что было 20 лет назад, так оно было 20 лет назад. Тогда даже мороженое вкуснее было. Поэтому сравнить сложно. Не могу сравнить. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Напомню, мы его запустили. Вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» и, соответственно, там голосуете. Потом присоединяйтесь к нам. Вот уже почти 200 человек проголосовали. Присоединяйтесь к нам. Мы, это здесь в студии сегодня, Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лаборатории анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Значит, возвращаясь к комментариям того, что у ВЦИОМа получилось, эксперт аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин говорит, мы эволюционировали от пирамидальной модели общества, в которой чем лучше было благосостояние социальной группы, тем меньше был ее размер, к модели общества в форме ромба с ядром из населения среднего материального достатка и равными долями высокодоходных и низкодоходных групп, которые друг друга уравновешивают. То есть вот вот есть некий большой, ну вот условно говоря, средний класс, ну и какая-то небольшая доля богатых и небольшая доля бедных. Вот примерно так это видится, во всяком случае, людям, которые это комментируют. А вам это как видится? Консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. Вот ну, так выглядит наше общество?
Я думаю, что, на мой взгляд, оно выглядит немного иначе. Дело в том, что есть большой отрыв между благосостоянием самых, назовем так, богатых членов нашего общества и, соответственно, тех людей, которые находятся за чертой бедности. И да, достаточная прослойка людей, которые обладают средним размером капитала, назовем это так, или уровнем дохода, наверное, правильно сказать, уровнем дохода. Но, опять же, подчеркну, что она не составляет больше 50%. Скорее всего, отрыв тех людей, на, там 1% населения или 2% населения, на которые приходится основная масса получаемого дохода, оно как раз будет коррелировать с тем объемом людей, которые находятся за чертой... ну, то есть, если пропорции взять, 1% населения у нас получает очень много, скорее всего, процентов, наверное, за чертой бедности у нас достаточно... Все равно приличное количество людей находится, поэтому я думаю, что процентов 20 – это те, которые люди находятся за в пределах черты бедности или ее границ. Ну и, соответственно, вот это вот все остальное, это условно можно назвать те люди, которые…
Но это довольно много. Вот, вот вы сейчас так, вот, вот все это условно можно... Это очень большая доля получается, если возвращаться к результатам, которые, результатам опросов, которые мы обсуждаем, и получается тогда, что то есть абсолютное большинство населения более-менее ровно живет и, скорее всего, стало богаче за 20 лет, и, скорее всего, хотя бы до зарплаты у них денег хватает.
Я бы сказала так, наверное, поменялись цели у людей. Угу. То есть поколение тех людей, которое имело достаточно, назовем так, захватило бедные 90-е, голодные 90-е, соответственно, в 2000-м испытывало недостаток средств. Сейчас оно составляет, ну, как бы, и это количество населения начинает сокращаться в связи с тем, что, как бы, кто-то переходит в пенсионный возраст, и, как бы, в связи с продолжительностью жизни многие, так сказать, в том числе умирают. И появилось новое поколение, которое обладает другими ценностями. Они не хотят уже... как это было, например, 10-15 лет назад, когда говорилось о том, что если ты встретишь молодого человека на автомобиле, считай, что автомобиль куплен в кредит. То есть количество людей, которые по-другому стало относиться к деньгам, увеличилось реально.
И все-таки вот у нас тут люди начинают, естественно, спорить, что среднего класса нет. Вот 501 пишет, среднего класса почти нет по сравнению с бедными и богатыми. Значит, подождите еще раз. То есть с вашей точки зрения есть только богатые и бедные?
А вот тут как раз хороший вопрос.
То есть, дело в том, тогда что, надо понять, что это.
Что, кого мы с кем как классифицируем. Мы классифицируем людей, которые владеют бизнесом, и где есть средний бизнес или нет, или мы классифицируем всех как физические лица, у которых есть определенный уровень дохода.
Ну, скорее мы говорим про физических лиц с уровнем
дохода. Правильно, а там нет среднего класса как такового. Там есть человек, который получает определенное вознаграждение. Сегодня, условно, там заработать 100-200 тысяч, в принципе, может любой.
Если... Это понятно, но 20 лет назад любой не мог дотянуть до зарплаты, а теперь любой может дотянуть до зарплаты, и в этом разница.
Еще есть один момент. Раньше, вот если 2005 год возьмем, такого количества предложений кредитных продуктов на рынке не было. Они активно заняли определенную нишу в наших ежедневных обывательских тратах, если нам что-то не хватает, в разном виде кредитных продуктов за последние 20 лет.
Так чем больше денег, тем больше хочется. С другой стороны, разве не так? Ладно, 100-200 это не средний класс, пишет 501, но это вот ваше мнение. Понимаете, 501, есть же какие-то объективные определения того, что такое средний класс или что такое бедность, в конце концов, возвращаясь, кстати, к этому, во втором квартале 2025 года доля россиян, которые находятся за чертой бедности, 7,4% населения. Это данные Росстата, я сейчас специально посмотрел. Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Александр Евгеньевич, вот нам придется сейчас спорить, и довольно жестко, судя по всему, спорить по поводу того, а что такое средний класс вообще? Люди, на самом мы обсуждаем опрос, то есть люди характеризуют сами себя как людей, которые стали богаче. И тут же приходят другие, говорят, да они просто не понимают, что они бедные.
Ну, экономисты по-разному смотрят на то, что такое средний класс. Самое простое определение – это то, что в полтора раза выше прожиточного минимума. И тогда вы получаете там порядком 30%, так сказать, населения России и так далее. Но вообще-то более жесткий международный критерий и его отчасти вот российские вот различные хедхантеры там используют. Это примерно 150, это в полтора раза выше, чем средняя заработная плата. Сейчас она 100 тысяч у нас в 25-м году, значит, 150 тысяч рублей, это вот и выше средний класс. Таких, я думаю, у нас там, ну, не больше 10%.
Тогда смотрите, ведь возвращаясь к вопросу ВЦИОМа, там ведь как задавали вопрос, вам денег на жизнь хватает?
Там другое было, да. Там...
И 49% говорили, что вполне хватает денег на жизнь, или скорее хватает денег на жизнь?
Смотрите, хватает денег на жизнь, это значит, что ваши доходы выше прожиточного минимума, условно говоря. Прожиточный минимум у нас с вами...
Я бы сказал, что они равны вашим расходам. Вот это что означает?
Ну, прожиточный минимум – это вот мне хватает денег на жизнь. Если так вот оптимистично смотреть на проблему. Вот в 2005 году людей, которые жили ниже прожиточного минимума, было там 17%, 18%. Сейчас это всего лишь там 2-3%. Что произошло, на самом деле, за эти 20 лет? У нас очень быстро, быстрее всего в экономике рос МРОТ. Что такое МРОТ? Это такая штука, которой государство управляет бедностью. Вот за 20 лет у нас МРОТ достиг величины прожиточного минимума, то есть он вырос в среднем за год на 18% за 20 лет. Ну, условно говоря, там доходность госбумаг или инфляция у нас росла на 8% в год, а здесь вот на 18% в год выросла. Это вот вытащило огромное количество людей из такой явной бедности, так сказать. Ну и плюс немножко добавился средний класс с точки зрения, так сказать, доходности. Я думаю, что люди не считают бедность по прожиточному минимуму, да? Наверняка примерно на 50% считают выше.
Я все-таки вернусь к вот этим формулировкам, которые у ВЦИОМа. Да. Когда люди говорят о том, что им хватает на жизнь, вряд ли они говорят о том, что... То есть вот я расцениваю при этом исключительно бедную жизнь.
То есть нет, скорее это всего, хватает средняя... на банальные да. расходы, на да. еду, на коммунальные расходы, возможно, на оплату ипотеки, и на этом все, скорее всего.
Это... Просто вот эта вот история, возможно, на оплату ипотеки, вряд ли предполагает жизнь бедности. Согласна. Если тебе хватает денег на оплату ипотеки, на жизнь хватает, на развлечения нет, вот пишет Александр 83-й. То есть не хватает на что-то, от чего можно отказаться. Вот эта история того, от чего можно отказаться, насколько это история, которая меняется с годами. Ну, то есть, вот, список может быть шире или уже, разве не так?
Так и есть. Ну, вот, если мы возьмем поколение, например, почему активно развивалось потребление там до 2010-2012 года, активно росли всевозможные торговые марки, потому что потребление, ну, там, в сфере одежды, да, зашкаливало. Сейчас человек после, особенно пандемии, научился по-другому относиться к своим тратам.
Ну, да, это меньше будет, надо?
Ну, как бы рациональнее, я бы сказала так. Не то, что меньше надо, ты задаешься вопросом, ну, зачем тебе, не знаю, там, пятые туфли или там пятая там какая-то вещь, которая у тебя как бы есть. То есть потребность твоя стала... Ты, вот эта рациональность, она включается в момент, когда ты проживаешь какой-то кризис. После его проживания ты принимаешь по-другому решение.
Катя говорит, у меня такие мерки. Раньше я могла купить Audi Q7, теперь не могу. Раньше могла спонтанно купить дорогостоящую вещь, теперь нет, уровень моей жизни упал, но и корзина за те же деньги уменьшилась, и это же очевидно. Ну вот, и тогда вот следующий, как раз 630-й важную вещь пишет. Вот этот смысл в разделении на средние и другие классы. Вот это для чего изучают? Ну вот хорошо, опросили людей, выяснили, что вот раньше было больше бедных, теперь вроде как доля бедных меньше, доля богатых меньше, а доля тех, кто живет так в среднем варианте, хватает на жизнь, и, то есть и эта доля резко выросла. Это для чего? Вот 630-й пишет, чтобы каждый из нас узнал, что, допустим, вот у других хуже или у меня примерно как у тех, то есть чтобы расстроиться, чтобы порадоваться, эта статистика, она для чего, Александр Абрамов?
Ну, что она дает обществу? Мне кажется, что главное вот в такой статистике – это прожиточный минимум и МРОТ. Это для государства вопрос выживания, для того, чтобы у него не было людей, которые получают доходы ниже прожиточного минимума. Вот это своего рода социальный контракт, так сказать, да, потому что если у вас есть люди, которые, ну, имеют доходы, не обеспечивающие продукты питания, там, элементарные удобства, это катастрофа, да, так сказать, в экономике. То есть для государства это главный критерий, поэтому, мне кажется, из всех социальных мер, которые вот предпринимало государство, пенсионная система, в бюджетниках, так сказать, индексирование и так далее, это повышение МРОТа. И его повысили, ну, вот я говорю...
А вот эта вот история про самоощущение. Ну, вот мы узнали, что у людей самоощущение таково. Большинство из них теперь говорят, мне, скорее всего, хватает. Это для чего мы узнали?
Ну, знаете, это должно к чему-то привязываться, потому что, наверное, таких людей нету, которым все всегда хватает, да? Поэтому, на самом деле, мне кажется, вот... Это же ведь не первый опрос, который в ЦИОМ делал. Много.
Я понимаю, поэтому... но все-таки в данном случае они выясняют именно настроение граждан. Люди, когда их спрашивают, они говорят, вполне хватает денег на жизнь. Или скорее хватает денег на жизнь. Могли бы сказать, если бы вот взяли, судя по всему, если бы взяли тех, кто сейчас нам пишет сообщение, то там бы вообще другие бы ответы были. Люди бы по-другому отвечали. Но те, кого спросили, а их ведь специально выбирали, ну, то есть, чтобы полувозрастные все эти категории, собрать и так далее. И эти вот специально отобранные люди, которые не знают, что их специально отобрали, взяли и вот так ответили. Ну и что это значит?
Ну, знаете, это не первый случай опроса. И когда такой вопрос задают, обычно это минимальная потребительская корзина. Вот как бы вы меня не сталкиваете с этим,
ну,
пути.
Да.
Потому что, ну, знаете, вот был другой опрос.
То есть, опять же, спросили... люди, когда отвечают, они исходят из того, могло бы быть хуже.
Могло бы быть хуже, но на продукты мне хватает, на ЖКХ хватает на какие-то элементарные вещи. То есть я, ну, вот поддерживаю свою жизнеспособность. А дальше уже начинаются вопросы среднего класса, кто чего кому не хватает. Потому что из другого опроса недавнего, тоже популярного, 10 самых богатых, так сказать, россиян, у которых средний доход 180 тысяч рублей в месяц.
10%.
Да. Так. Они сказали, а нам не хватает, потому что мы считаем, что наш доход должен быть примерно 250 тысяч.
Но при этом есть люди, которые живут там и на 50, видимо, и на 70, которые, которым, судя хватает, по всему, говорят, мне хватает. Как раз это не про цифры, это как раз про ощущение. Вот это ощущение, это вот какая-то настроенческая такая история.
И что это означает? Тоже, это тоже, да. Тут есть два момента. Вот давайте поймем, что сейчас...
Но люди не хотят большего, это важно.
Важно. Довольствуются тем, что есть. Второй момент. Мы забываем, как было в 2005 году. Большинство из нас спросили, сколько твой был уровень дохода и куда ты его тратил. Скорее всего, ответят очень расплывчато, потому что точно не вели финансовый учет и не понимают, какая была структура затрат. И какая структура затрат сейчас. Вот в логике ты берешь тогда, сравниваешь сейчас и говоришь, блин, точно, лучше, хуже. А это же, вот вы правильно сказали, это очень поведенческое. Сегодня я ощущаю, что мне, в принципе, на жизнь хватает, и я живу лучше, чем тогда. А переформулирую вопрос, а что было плохо тогда, вероятно, ответы были бы, дополнили бы вот этот опрос с пониманием того, а что конкретно было тогда плохо и чего сейчас не хватает?
Ну, я так понимаю, речь идет о том, что тогда спрашивали людей, вам вполне хватает или скорее хватает, они говорили, нет, вполне не хватает.
Ну, вспомним еще момент. В 2005 году, фактически, о чем говорит Александр, такого жесткого регулирования со стороны налоговой с точки зрения официальной выплаты сотрудникам, которые должны быть, вознаграждение которого не должно быть меньшим рот, не было. Это стало трендом последних 5 лет, когда активно с этим борются. И это тоже дает свои результаты.
144-й, а я вот не волнуюсь, финансово стабилен, денег как не было, так и нет, и вижу, что не будет. Ну вот, тоже в некотором смысле. Да, позиция, но с другой стороны, у нас вопрос в другом. А вот тут кто-то написал из наших слушателей, мол, сейчас я найду это. Я в 2005-м был бедный студент, теперь я дядька с квартирой, у меня дом, 2 машины и 3 детей. Естественно, я сейчас богаче, чем 20 лет назад, пишет 925-й. Вот это естественно, сейчас я богаче, вот как раз мы и пытаемся понять. Вот за 20 лет, ну, во-первых, не все были 20 лет назад бедными студентами. Во-вторых, не все сейчас, 20 лет спустя, дядьки с квартирами, домами, 2 машинами и 3 детьми. Как по-разному все бывает. Поэтому наш вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы характеризуете изменение собственного благосостояния за последние 20 лет? Оно улучшилось, оно не поменялось, оно ухудшилось. И такая ситуация, что слишком большой разрыв, я сравнить просто не могу. То, что было тогда, и то, что сейчас. Это голосование продолжается, уже почти 350 человек у нас проголосовали. Много людей пишут, и тут тоже важная деталь. Вроде как сказали об этом, но, видимо, недостаточно понятно сказали, Андрей 792. А вот вы как считаете, воспитатель с высшей категории, работая в детском саду в Москве при зарплате в 45, это бедный человек? Еще раз напомню, мы ведь не это обсуждаем. Мы обсуждаем ответы людей на вопрос, вам хватает или не хватает. Возможно, этот человек, воспитатель с высшей категорией, при зарплате в 45 тысяч рублей, на этот вопрос дает ответ, мне хватает.
Или не хватает.
Или не хватает.
А если не хватает, то либо он либо ищет дополнительные варианты заработать, либо остается на этой позиции, ждет, когда государство увеличит вознаграждение воспитателям высшей категории.
Еще одно. Это вы, по-моему, говорили, Оксана, 913-й пишет, не научился меньше тратить. Вы говорили, что да. Люди научились. Так вот, теперь купить не могут.
Ну, тут... Если ты хочешь что-то купить, ты всегда найдешь возможность. Вопрос, можешь ли ты на это заработать? Если мерить машиной, квартирой, ну, чем-то еще вот таким материальным, то тогда ты можешь четко сравнить, мог ли ты купить в 2005 году, можешь ли ты купить сейчас. Ну и плюс ко всему понимаем, вы абсолютно правильно сказали, что опрашивают достаточно широкий спектр людей пола и возраста. И, например, тем, кому было 20 лет, например, студенты, сейчас состоявшиеся люди, те, кто в 2005 году начинал карьеру, тем сейчас 50, а кому было 30, тому 60. И у них реально сдвиг, например, тот, кто ушел на пенсию, в большей степени живут на пенсию, нежели чем сформировали благосостояние, которое дает возможность им получать материальное вознаграждение от там, дополнительных источников дохода.
Ну и надо понимать, что возрастные потребности тоже очень сильно Конечно. Меняются у одного и того же человека. 724-й, вы тоже должны, вот вы пишете, а средняя зарплата научных сотрудников 58, это нормально? Еще раз, тут важно, как эти люди эти деньги воспринимают. Потому что я не знаю, кем работает 824-й, пишет, живу на 50, вроде нормально, но я работаю с вечера пятницы по воскресенье. Ну, то есть человек немного работает, не 5 дней в неделю, насколько я понимаю. Но сам факт, живу на 50, и это вроде нормально. То есть человек говорит, что на эти деньги жить можно. Дальше. Каждый ответит, всегда хочется больше, даже богатый, пишет 401-й. Сколько раз уже говорили, по себе людей не судят. И поэтому важно понять, как отвечают разные люди. И пытаться интерпретировать результат этих ответов в среде всего общества. Что мы пытаемся делать? 884 говорит, а насколько корректно брать в расчет 2005 год? А почему нельзя взять 2005 год? Ну и что, что это практически начало 5-летки роста доходов по всем секторам? С начала 10-х был довольно долгий период застоя в плане индексаций. Ну а что мешает взять... то есть можно взять 10-й, можно взять 5-й, можно взять 4-й. В данном случае вот взяли 20 лет назад и пытаются сравнивать. Ну, насколько это корректно, другой вопрос. 711. Мне 40. В 20 лет назад тоже была студенткой. Но на содержание обеспеченных родителей они стали сильно беднее, пенсия, работа, и я теперь им помогаю. В каком смысле? То есть вы теперь получаете как студентка такую стипендию, что можете помогать родителям? Просто у вас написано, в 20 тоже была студенткой. Я думаю, что тоже в смысле как другой кто-то из наших слушателей, кто написал, что тогда я был студентом, а теперь-то уже не студент. А тут теперь получается мне 40, и я в 20 тоже была студенткой. Но, видимо, все-таки это история сравнения с другим слушателем. А тут тогда была студенткой, помогали родители, теперь я помогаю родителям, пенсионерам. Как меньше тратить, если растут цены, я не буду от чего-то отказываться, пишет Александр, 83-й. И тут тоже вопрос на самом деле. Что такое отказываться от чего-то? Что-то автоматически уходит из вашей жизни, и, возможно, вы даже этого не замечаете. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 сентября. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем в этом часе историю того, что называется благосостояние граждан Российской Федерации. Опрос ВЦИОМ показал, что в 2025 году уже каждый второй из опрошенных говорит, что ему вполне или скорее хватает денег на жизнь. Соответственно, как вы понимаете, примерно каждому первому при этом средств в той или иной степени не хватает. Но 20 лет назад доля тех, кто говорил, что им не хватает, была существенно выше. Вот мы и пытаемся понять, как изменилось в нашей аудитории это. И с гостями студии пытаемся разобраться, почему так происходит. Параллельно пробки на московских дорогах 4-бальные. Нам обещали максимум 5-бальные пробки в 7 вечера. Красного довольно много, по-прежнему есть большие проблемы, они усугубляются при движении по внешнему третьему кольцу. Если полчаса назад или час мы говорили, что перед Лефортовским тоннелем вы попадаете в эту пробку, а потом говорили, перед Нижегородской улицей вы попадаете в эту пробку, а теперь вот, судя по всему, уже в районе метро Новохохловская, МЦК Новохохловская, эта пробка начинается и уходит, в, соответственно, в Лефортовский тоннель, и проблемы, какие-то дорожные работы ровно на выезде из Лефортовского тоннеля, чтобы вы понимали. В целом в городе 4-бальные пробки. Срочное сообщение. Новый российский посол в Узбекистане прибыл в Ташкент. Об этом прямо сейчас пишет агентство РИА Новости. ТАСС прямо сейчас пишет, в Новороссийске совершено тройное убийство. Подозреваемый задержан. Еще президент Филиппин отменил визит в США на Генассамблею Организации Объединенных Наций. И заявление Эрдогана, признание Палестины не даст результатов без жесткости санкций в отношении Израиля. Вот в Государственной Думе предложили, это вот из сообщений, которые прямо сейчас появляются, в Госдуме предложили автоматически пересчитывать плату при отключении интернета. Пока без подробностей. Ждем новых подробностей по этому поводу. И возвращаемся к теме. Значит, итак, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы охарактеризуете изменение собственного благосостояния за последние 20 лет? Улучшилось, не изменилось, ухудшилось, не могу сравнить. Голосование идет, более 400 человек проголосовали. Здесь в студии у нас консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова и кандидат экономических наук, зав. Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС Александр Абрамов. Вы можете присоединяться к нам по телефону, можете писать через смс портал, можете через Телеграм. Значит, 724, а может быть, вопрос как-то так звучал, что стыдно сознаться в неуспешности. Понимаете, можно все что угодно говорить, но люди, вот как бы то ни было, говорят, вполне или скорее хватает денег на жизнь. Возможно, потому что они не хотят просто признаться в том, что им не хватает. Возможно, как ни формулируй вопрос, кто-то наверняка так говорит, чтобы не признаться в этом. Олег, 87-й. В 2007-м у меня зарплата была примерно 1000 евро. Сейчас, как ни странно, так же. Единственное, что за это время научился более рационально тратить деньги. Интересно при этом, что вы в евро переводите деньги, потому что тогда ведь, по идее, вы все цены должны в евро переводить. И понимаете, что там что-то сильно подешевело при этом. Что-то, может быть, подорожало, ну и так далее. Дальше. Если по опросу у граждан хватает денег, то что можно сделать правильно в налоги? Увеличить. Это Виталий, видимо, об этом пишет. По таймингу, говорит, слишком много совпадений. Сергей, 474-й, зарабатывать стал меньше, но благосостояние улучшилось. Объясните, как? Интересно, на самом деле. Михаил, 580-й. Если бы я жил один в своей квартире, то, думаю, 50 бы на жизнь хватало. А мы исходим из того, что в каждой семье только один зарабатывает. И по-другому это не устроено. Просто вот тут тоже интересно. Анатолий, 410-й. Нужно считать, что мог себе купить молодой человек определенного возраста, например, 20 или 25 лет, копив тогда год и сейчас год. А как вы можете сравнивать? Ведь то, что тогда было модно, или популярно у 20-25-летних, возможно, теперь не модно и не популярно сейчас у 20-25-летних. А 357-й вообще в связи с этим пишет: «Хочу период застоя». Интересно. В период застоя вот не все можно было купить себе молодому человеку в возрасте от 20 до 25 лет. Андрей, 853. В 30 лет денег нет и не будет, а в 40 лет нет и не будет здоровья. Что тоже, в общем, бесспорная история. Смотрите, довольно многие люди пишут, что по идее, типа нельзя задавать этот вопрос, что, потому что по идее должно быть так: 20 лет проживания человека улучшают его благосостояние. И тогда получается, что вот на этот вопрос абсолютное большинство должно ответить «улучшилось». Правильно говорят, Александр Абрамов?
Ну, если брать вот среднего человека, да, за 20 лет, то по сравнению с инфляцией его реальный доход увеличивался примерно на 4%, то есть вот выше, чем инфляция. То есть для среднего человека 4% сложно, и за 20 лет это очень большие деньги. Поэтому в среднем, ну, как бы на человека, конечно, доход резко увеличился. Ну,
то есть, еще раз, если возвращаться к этой формулировке, когда мы следим за словами, следим за значениями, то есть абсолютное большинство должно бы по правильному ответить нам «улучшилось».
Ну, если бы их спросили, вы стали лучше жить или хуже, то раз среднее значение показывает, что доходы реальные росли на 4% в год, ну, конечно, должны были бы честно сказать, что улучшилось. Ну,
обычно в этот момент кто-нибудь договорит о том, сказал, что это вы реальные доходы посчитали. А вы учитывали реальные расходы? А как вы учитывали реальные расходы и насколько реальны ваши расходы?
Есть потребительская корзина, это есть цены. Вы можете посмотреть эту потребительскую корзину на сайте Росстата, сравнить с ценами. Вот я свои индексы веду, сравниваю, поэтому более-менее, вот, конечно, что-то может быть не так, но 4% реальных доходов – это так, потому что…
Понятно, Сергей объясняет, почему он написал: «Зарабатывать стал меньше, но благосостояние улучшилось. Я просто за 20 лет удовлетворил жизненно важные потребности», то есть, грубо говоря, набрал благосостояние за это время.
Сформировал капитал, на который живу.
И теперь надо меньше, можно меньше себе зарабатывать. 724-й. Когда что-то обобщают, надо рассматривать большинство, а большинство – это доход менее 40 тысяч. А как, а вы-то откуда взяли, что большинство – это доход менее 40 тысяч? Причем здесь мизерный средний класс? Еще раз напомню, обобщение вообще не про доход. Обобщение о том, как люди оценивают собственную ситуацию. Их спрашивают: вам хватает денег на жизнь? И они говорят: вполне или скорее денег хватает. Вы понимаете, в чем противоречие, Оксана Уланова?
Да, понимаю, но вообще на самом деле тут несколько таких аспектов, которые мы не затронули в первой части. Это первое, это доход, который я получаю в виде заработной платы. Второе, это могут быть проценты по депозиту, другие источники дохода, которые не являются сейчас как бы заработной платой, но являются тем источником дохода, за счет которых я живу. И поэтому поставить равенство между зарплата там 40 тысяч рублей и мое благосостояние равно 40 тысяч рублей нельзя. То есть это может оказаться человек, у которого зарплата 50, ну, как вот мы слышали пример, но у него сформировался определенный капитал, и поэтому он что-то может сдавать в доход, что-то может продавать, конвертировать это в деньги. То есть у каждого стратегия будет индивидуальна.
212-й пишет: в 2007... Слушайте, все в евро считают почему-то, вот интересно.
Мне казалось, доллар был тогда достаточно популярен.
Мне вот тоже казалось, уж если говорить не в рублях, то я бы скорее про доллары говорил, а тут вот 212-й теперь пишет: в 2007 году было 1000 евро, теперь 10 тысяч, и мне хватает. А 724-й: если зарплата старшего научного сотрудника 38 и выросла на 4%, это улучшение, смешно. Еще раз, а если этот старший научный сотрудник при этом говорит, что ему денег хватает? Вот мы ведь этот ответ людей на этот вопрос обсуждаем. Вот почему люди тогда так отвечают? Может быть, им бабушки капитал сформировали за это время, пишет Андрей 792, и тоже вариант. 7,3... Виталий говорит, а я в иранских реалах намного лучше выгляжу. Не обязательно в евро считать. 36-й сейчас любому должно денег хватать, пишет 36-й, но не объясняет, почему это сейчас и чем это сейчас отличается, к примеру, от вчера. Я считаю человека бедным, если при покупке продуктов питания, услуг и предметов первой необходимости он думает, на чем экономить в ущерб качеству. И опять, даже вот в этом уровне, смотрите, как Валерий чуть-чуть подменил тему. Мы не обсуждаем, как мы считаем другого человека бедным или богатым. Мы обсуждаем, как сам человек говорит о том, хватает ли ему денег. 401 говорит, ну я же не видел таких людей, которые бы отвечали, что им денег хватает. А вы видели таких, Оксана Уланова?
Вообще да, но немного.
А вы таких видели, Александр Абрамов?
Я скорее видел людей, которые говорят не в деньгах счастья. Возможно, они себя обманывают, но в принципе, так сказать, вот это реалистично. А так, конечно, денег каждому человеку не хватает. Мне кажется, это... Ну, если говорить...
Тогда, смотрите, ну тогда, если каждому человеку вообще-то не хватает, тогда почему люди говорят, что им скорее хватает на жизнь, когда их спрашивают об этом, кто? Социологи.
Угу. Да. Ну, я думаю, им вопрос был сформулирован так, вам хватает денег на какие-то предметы первой необходимости? Тогда, потому что с точки зрения рациональной, вот поймать любого человека на улице и спросить, тебе хватает денег на жизнь, так сказать, он, конечно, скажет, что нет.
Смотрите, поэтому... судя по тому, что опубликовано в «Коммерсанте» со ссылкой на Всероссийский центр общественного исследования общественного мнения, раз уж мы вот настолько до деталей решили добраться, формулировка такая: укажите, в какой степени в вашей жизни не хватает денег. И варианты. Вполне хватает, скорее не хватает, совершенно не хватает, затрудняюсь ответить. То есть вот человеку говорят, укажи, в какой степени в твоей жизни денег не хватает, и вот он выбирает из этих вариантов. Вполне, скорее не хватает и совершенно не хватает. И вот получается, что, значит, что у нас в 2025 году? 32% говорят при этом, скорее не хватает, 31% скорее хватает, 18% говорят, вполне хватает, и 18% говорят, совершенно не хватает. Только 1%, кстати сказать, затруднился ответить.
Ну, вы знаете, если ко мне вот подошел бы социолог, так сказать, с таким вопросом, я бы подумал, что для того, чтобы от него отстать быстрее, нужно сказать, что хватает. Разве не так?
Тут нет критериев, прописанных четко.
Психология.
И соглашусь с вами, Александр, потому что непонятно, а что такое хватает, а что такое не хватает. Это мой критерий. Сегодня...
Конечно, сегодня у каждого свой один, критерий, да.
Сегодня один. Ну, например, у меня хорошее настроение, я по одному считаю. Завтра, точнее, вчера у меня было немножко другое настроение.
Но то же самое было с вами 20 лет назад, и вам задавали такой же вопрос.
Вот это важно. Задавали тем же людям вопрос или другим?
Ага. Значит, Эдуард говорит, что в целом государственная структура, она работает под контролем правительства России, и получается, что под этим контролем им люди отвечают. Ведь об этом ведь разговор на самом деле. Мы не столько про тех, кто спрашивает, сколько о тех, кто отвечает. 985 опять. А вы верите в результаты этого опроса? Я не верю, какие 4% инфляции. А где 985 4% инфляции в этом вопросе? Совершенно непонятно. Обычно люди, которые говорят, что не в деньгах счастье и надо радоваться солнышку, пишет Виталий, несколько лукавят. У них обычно депозит на лишние 5 миллионов есть.
Ну, правильно, они для этого потрудились, чтобы у них был депозит.
И тогда мы возвращаемся к нашим вопросам и нашим ответам. Тогда получается, что у каждого второго есть депозитик. Ну, потому что они говорят, скорее хватает.
Ну, тут вопрос в масштабах желаний, да, то есть как бы человек, ему может не хватать, не знаю, там, условно, есть первостепенная необходимость, которую он покрывает, а есть там, не знаю, я вот хочу там не раз в год ездить в отпуск, а каждый месяц, но я понимаю, как рациональный человек, что мне нужно для этого сделать, для того, чтобы ездить каждый месяц в отпуск. Условно так, сколько усилий нужно приложить и во сколько вырасти, да? А если как бы я понимаю, что мне некуда расти, скорее всего, мне будет хватать то, что есть, но я смирюсь с тем, что я буду ездить в отпуск один раз в год.
А, то есть, значит, вы снижаете требования.
Конечно.
Дмитрий 152 пишет: «Мне хватает денег на необходимое, и да, не в деньгах счастье». Александр 83 объясняет разницу в ответах людей тем, что 20 лет назад 80% не платили налоги. Угу. Теперь, когда они отвечают на вопрос, видимо, задумываются о взаимоотношениях с Федеральной налоговой службой. 724 про психологию пишет. Именно психология. Люди просто не хотят выглядеть неудачниками. И получается тогда те, кто здесь вот нам пишут, они не боятся. Ну, они же говорят, что все хуже на самом деле. А значит, они не боятся, а те, которые отвечают, причем с номерами телефонов, здесь не боятся. Понимаете, а те люди без номеров телефонов, анонимно. Да, они как бы вот психологически не хотят неудачниками выглядеть. 7373948. Да-да-да, чат смелых на радио «Говорит Москва». 7373948. Телефон прямого эфира. Евгений говорит, что просто по доходам и расходы. Становится больше заработная плата, становятся выше расходы или уровень притязаний. И тогда получается, опять же, мы возвращаемся к этой истории. Люди чаще говорят, что им хватает. Это значит, что у них что, доходы выросли или доходы снизились?
Вот это значит, если... что доходы выросли, но важно же даже не то, что люди отвечают, а важно, это можно какими-то экономическими трендами подтвердить. И вот мне кажется, что если в год росла реальный доход сверх инфляции на 4% в год, ну, естественно, что довольных людей должно быть больше. И МРОТ вырос на 18% в год, да, так сказать, представляете, во сколько это, 7 тысяч, наверное, раз, так сказать, лучше, выше стал. Это тоже, ну, как бы, так сказать, это уже не бедность, что называется. Поэтому, ну, а 50% ответа на вопрос – это психология, конечно.
Но все-таки Виталий спрашивает, Оксана Уланова, давайте с вас начнем. Итак, вот есть результаты такого опроса. Помните, да, я кого-то цитировал, кто говорит, это если как-то использовать, то исключительно для того, чтобы с налогами что-то сделать. С вашей точки зрения, как можно использовать все эти данные в хозяйственно-чиновничьей деятельности?
Ну, тут есть несколько применений. Первое, важно понимать, что если есть для финансового сектора, если благосостояние людей стало больше, и люди живут, ну, условно лучше, поскольку им денег хватает, значит, можно предлагать финансовые продукты по размещению денежных средств, прямые или там агрегированные. Это первая часть там. Нас всех так или иначе вовлекает в долгосрочное финансирование пенсии разными способами, социальной программой и как бы участием в каких-то... осознанно дают понимание то, что в этом направлении надо двигаться. Это одна, как бы, ветка. А с другой стороны...
Ах, про 4% тут написали. Это ваши 4% он имел в виду.
Это реальная, да, доходность. Это не инфляция.
А откуда эта цифра?
Это я считал по статистике Росстата.
Вот видите,
Средней заработной платы от года в год, я так понимаю, да?
Ну, помните, даже когда говорили про ВЦИОМ, что работает под контролем правительства России, а вы говорите Росстат.
Не, это нормальные данные, они перепроверяемы по сравнению с опросами.
Хорошо. Евгений 217 просто пишет, МРОТ вырос, а по МРОТ штрафы рассчитываются. Уж сколько раз даже у нас в эфире мы говорили, что штрафы по МРОТ не рассчитываются, то ли 10, то ли 15 лет уже как отменено это правило. Но вот видите, есть люди, которые, несмотря на это, до сих пор считают, что эта система работает. А давайте как-то окно закроем, потому что слишком ярко получается. Эдуард 952, независимый аналитик, считают, что ВЦИОМ публикует политически удобные результаты. То есть вы полагаете, что это вот политически удобный результат? Но мне кажется, что политически удобным был бы результат, согласно которому все бы были богатыми. Ну, как-то так, мне кажется. Или все-таки вот то, что каждый второй скорее хорошо, это говорит хорошо.
Мне кажется, для власти очень важно, что она борется с бедностью. И чтобы люди как-то это понимали. И мне кажется, вот этот опрос, он как бы, ну вот, подтверждает, что, в общем-то, усилия по борьбе с бедностью, они как бы, так сказать, проявляются. Мы не решаем проблему с неравенством, эти проблемы нарастают. И это другой вопрос. А сегодня мы говорим про бедность. Сегодня с бедностью, да, действительно, государство справляется, и это, в общем-то, мне кажется, и хорошо и для государства, и для чиновников, и для людей, ну, какой-то степени.
209-й напоминает нам, о чем мы говорим. Сейчас, говорит, просто сообщение такое пришло только что. Сейчас у вас идет эфир про средний класс и повышение доходов. Ну, чтобы мы не забывали. Если раньше мы покупали продукты на неделю за 3000 рублей, теперь минимум 10 тысяч рублей, пишет 209-й. Еще раз, неважно, кто что говорит. Мы сейчас собираем информацию, отталкиваемся от результатов опросов, согласно которым люди, когда им спрашивают, хватает денег, они говорят, ну, скорее хватает. Ведь вы, когда говорите, вот я сейчас минимум трачу продукты на неделю, вы же даже не написали, что вот у меня денег таких нету, а я их трачу. Значит, получается, что и у вас, скорее всего, денег хватает на эти самые новые 10-тысячные закупки. Это рост благосостояния, итог досанкционного давления. Или это итог кейнсианства, которое идет с 2022 года, пишет Виталий 618. Вот вы как объясните?
Мне кажется, что после 2008 года вот этого потрясения государство сделало многое для того, чтобы вот бороться с бедностью. Индексировало там пенсии, валоризация пенсии и так далее. И вот... Ну, извините, что я часто произношу слово «мрот». Вот в «мроте» это явно проявляется, потому что по «мроту» индексируются зарплаты бюджетников, по «мроту», так сказать, пособия выплачиваются и так далее. Поэтому то, что сделало государство с «мротом», это впечатляет. Это на 18%, задумайтесь, на 18% в год. Инфляция у нас росла на 8% в год.
То есть плюс... Еще раз, это официальные цифры, это надо оговаривать.
Это легко посчитать, просто это цифры официальные, неофициальные здесь только вот расчет сложного процента, это компьютер делает.
Ладно, 212-й. Жить и правда стало проще, но высокая ставка, она ведь не только бизнесу плохая, а населению, ой, как неплохо получать без всякого риска 20% годовых. Значит, 209-й. И это вы называете жизнью? Ну, слушайте, это уже ваше право. Вы как хотите называете то, что называется вашей жизнью. Ну, жизнь — это такая история, которая имеет какие-то совершенно объективные определения. Вот это функционирование человеческого организма от рождения до смерти. Ну, как угодно, но это называется жизнью. На продукты хватает, и раньше хватало, а что человеку в жизни нужны только продукты, это все 209-й продолжает, который говорит 10 тысяч рублей. Ну, еще раз, значит, если бы вас спросили, хватает ли вам, вы бы сказали, нет, не хватает. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», немножко не об этом, мы как раз пытаемся понять, по идее, задаем вопрос, по идее, все должны выбрать вариант «улучшилось мое благосостояние». Ну, потому что за 20 лет в любом случае человек, скорее всего, копил и накопил чего-то. Ну вот, наш вопрос. Через 3 минуты будем подводить итоги. Вопрос в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Изменение собственного благосостояния за последние 20 лет вы как характеризуете? Улучшилось, ухудшилось, не изменилось и не могу сравнить. Голосование скоро заканчивается, а теперь 7373948. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к нам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, это радио?
Да, вы в эфире.
Короче говоря, я на вопрос-то задают, который улучшилось или ухудшилось. У меня ухудшилось.
А как вы это объясняете, почему?
Если я, допустим, в 2005 году мог купить машину за... Я автомобиль купил за 110 тысяч, да? 21.05. А сейчас я не могу купить, у меня пенсия, допустим, 25 тысяч. Я разве могу за миллионы купить автомобиль?
А вот так, вот видите, вот так человек описывает, поэтому у меня благосостояние ухудшилось. И такое ведь тоже может быть. Может. За 20 лет человек перешел из того, что он был работающим человеком, в пенсионеры. Да. А благосостояние пенсионера всегда хуже?
Ну, тут опять зависит, все зависит от нас самих. О том, как мы заботимся о своей пенсии. Если мы все это перекладываем на государство, то тут как стандартно установленным правилом пенсия, которая выплачивается.
Например... Ну, тут, видите, опять в формулировке «и это вы называете пенсией», ну, примерно вот это ведь тогда должно звучать. Или пенсия всегда меньше, чем зарплата?
Пенсия в большинстве случаев всегда меньше, чем зарплата, да.
Так, тот же вопрос, Александр Абрамов. Ну, вот вы слышали конкретный ответ конкретного человека. Это объективная картина?
Ну, в данной ситуации, да, но просто действительно пенсия – это всегда примерно 30%, а то и даже меньше, чем от заработной платы. Поэтому выход на пенсию – это всегда шок для человека, да. Наверное, так не должно быть, но это так разговор о будущем.
Через секунду буквально будем подводить итоги. Скажите, вот тут интересная вещь на самом деле. Сергей говорит, это ведь ответ на ваш вопрос зависит вот от чего. Могут... не очень быстро расти доходы, а могут очень быстро расти потребности. Вот то, с чем мы столкнулись, это не очень высоко растущие доходы или высоко растущие потребности?
Я думаю, что в первые 10 лет это была высоко растущие потребности, а потом доходы.
Еще и доходы. Александр Абрамов тоже коротко.
Мне кажется, это стабильные более-менее доходы. Потребности здесь ни при чем. Когда так человек отвечает, это значит, он говорит: я ситуацию разруливаю свою, поэтому мне денег хватает, я ничего от вас не прошу. Вот, собственно говоря...
Как-нибудь сам разберусь. Да. Итак, мы задали вопрос аудитории. Как вы охарактеризуете изменение собственного благосостояния за последние 20 лет? Улучшилось, не изменилось, ухудшилось, не могу сравнить. Что думаете, Оксана Уланова? Самый популярный ответ «улучшилось» будет?
Ну, хотелось бы верить в это, да.
Ну, вот с вашей точки зрения, это должна быть большая доля?
Ну, мне кажется, процентов 30-40, да.
Да, Оксана Уланова, Александр Абрамов.
Ну, я думаю, что больше улучшилось, но разрыв между улучшилось и ухудшилось будет не очень большой.
Давайте посмотрим. 51% сказали, что характеризует изменение собственного благосостояния за последние 20 лет как улучшение. 51%, 29% говорят, что ухудшилось благосостояние за 20 лет, 14% говорят, что их благосостояние за 20 лет не изменилось, а 6% просто не могут сравнить ситуацию. Оксана Уланова, Александр Абрамов, я благодарю вас.